второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с европейской новости. В связи с тяжелым финансовым кризисом в Европе, многие страны резко сократили дотации на культуру, а Португалия, например, вообще отменила Министерство культуры. Скажем, в Нидерландах сократили на 25% все художественные программы.
Ля Скале обрезали очень сильно.
На 9 миллионов долларов. Да. И это очень любопытно, потому что Америка является примером таких сокращений субсидий, потому что их просто нет. В Америке нет у Министерства культуры, никогда не было. И в связи с этим в американской прессе идет горячее обсуждение, нужны ли субсидии культуре, и может ли она без них обойтись, и как с этим быть. По-моему, это интересная и острая проблема.
Да, и вы знаете, у меня на это точка зрения, которая не совпадает с точки зрения большинства моих знакомых. Они вздымают руки к небу и говорят о том, что вот это сокращение субсидий в Европе. И, кстати, вот вы сказали, что здесь нету аналогичного ведомства, скажем, Министерством культуры, соответствующим европейским. Но есть то, что здесь называется National Endowment for the Arts, государственная организация, которая спонсирует американскую культуру. Может быть, не в таком объеме, и далеко не в том объеме, как европейские агентства соответствующие, но все-таки какие-то деньги оттуда идут, и они тоже все время сокращаются, мы еще об этом поговорим. И страшно негодуют, как я уже сказал, знакомые мои театральные деятели, кинорежиссеры и писатели, но вы знаете, они в большинстве своем авангардисты, и поскольку еще я с ними знаком, то я знаю, что ни один из них лично не нуждается в деньгах. У них у всех были богатые родители, бабушки, дедушки, оставили им траст-фанды, то, что здесь называется, то есть деньги есть. Моя позиция, она в этом смысле, может быть, не совсем гуманистическая, но мне кажется, здравомыслящая. Я считаю, что если человек хочет заниматься экспериментальной культурой, экспериментировать в искусстве, то он это должен делать за свой счет. Тогда оно будет только настоящим экспериментальным
искусством. Сложно, но потому что это обрекает художника на голод. Но
так нет, в том-то и дело, я подчеркиваю именно это обстоятельство. У меня нет ни одного знакомого голодного авангардиста.
Но вспомним, они все финансово обеспечены.
Я их не знал.
История их знает. Но, с другой стороны, может ли субсидии помочь искусству? Вот в чем еще вопрос. Я сказал о том, что Нидерланды сократили на 25% свою поддержку художникам. А ведь это не просто так. Голландия – великая художественная держава, сверхдержава. Да, ее живопись 16-17 века особенно стала лучшей в мире. И где-то лет 20 назад решили повторить этот эксперимент. И государство предложило художникам бесплатные студии и стало покупать продукцию. Голландия – страна небольшая, и через год или два выяснилось, что негде хранить такое количество продукции. Золотой век голландской живописи не был повторен, и этот эксперимент, в общем, провалился. Нельзя за большие деньги создать новое искусство. Каким-то образом искусство возникает иначе. Но что можно сделать в Министерстве культуры в любой стране – это сохранить старое искусство. И вот тут я считаю, что субсидия культуры необходима. Я только что был в Лондоне. И там, в связи с Олимпийскими играми, которые будут этим летом, огромная культурная программа на государственные деньги. И сейчас, когда Англия бережет каждую копейку или каждый пенс, то, конечно, много критиков. Тем не менее, эта программа, она необычайно полезна для Англии, потому что она привлекает огромное количество туристов. Вот сейчас, как раз, когда я там был, начался фестиваль Шекспира. Все страны, театры мира привезли туда шекспировские постановки. В тот день, когда я был в театре «Глоб», шла, например, поэма Шекспира «Венера и Адонис», которую драматизировал театр из Южной Африки, исполнял на языке зулусов, по-моему, под барабан и бой. Но там есть и вахтангевские спектакли, и армянские спектакли, есть самые странные театры мира, самые лучшие театры мира, самые экзотические театры мира, и все это за государственный счет, и все это создает, конечно, великий престиж для английской культуры, а значит, и приносит деньги английской казне.
Тут-то я как раз с вами совершенно согласен. Я горячо поддерживаю государственную помощь в области традиционной культуры, сохранения традиции культуры и в области, возможно, широчайшего распространения этой установившейся традиционной культуры, которой грозит опасность исчезновения, если не будет оказываться соответствующая государственная поддержка, потому что это, как ни крути, тоже некоммерческое искусство. Понимаете, вот эти экспериментальные художники и мастера, среди которых есть замечательно талантливые и интересные фигуры. Я совершенно не хочу сказать, что это какие-то шарлатаны, отнюдь. Но они-то как раз вопиют против того, что государство, вот и в Европе, и даже в Америке тоже, склонно поддерживать вот такие вот установившиеся традиционные проекты.
Ну, то есть
симфонические оркестры, оперы, музеи. И так далее. Да. Вот им это страшно не нравится. Они считают, что ставится преграда таким образом на пути развития новой культуры.
Но нет, еще футуристы говорили. Вы помните, что футуристы предлагали взорвать Венецию?
Это да. Но новая эта культура, она как раз создается в лабораторных условиях индивидуумами, которые могут себе это позволить.
Или не могут себе позволить, да, и создают все равно.
Очень правильное замечание. Но уже потом общество смотрит и выбирает, да, этот эксперимент удался, а этот не удался. То, что не удалось, мы как бы забываем о нем. С какого-то момента признаем, говорит общество, предположим, и Мирхольда, и Ван Гога, и музыку Кейджа, предположим.
Но когда уже поздно, да, там уже Ван Гогу.
Так нет, им-то может быть поздно, но их искусству не поздно. Вот сейчас пропагандировать Голландию вместо того, чтобы устраивать на государственные деньги эквивалент пособия по безработице для художников, им как раз вот сейчас стоит заниматься пропагандой наследия Ван Гога, которое уже доказало свою эстетическую ценность.
На самом деле Ван Гог пропагандирует Голландию, а не наоборот. Сома, а как дело обстоит в музыке?
Музыке все абсолютно соответствует той ситуации, которая имеется и в кино, и в театре, и в литературе.
Вы считаете, что субсидии, только то, что вошло в канон, заслуживает государственной субсидии?
Безусловно. И что вот в этих вот, скажем, сокращениях того же самого National Endowment for the Arts, о котором мы уже говорили, что в сокращениях их очень небольших, замечу, субсидий, но все-таки в сокращениях, что меня тревожит, вот скажем, они только что объявили о сокращении субсидий для общественного американского телевидения, и там обрезали, что называется, именно те несколько программ, которые являются самыми моими любимыми, а именно программы, которые называются Live from the Lincoln Center, симфонические камерные программы из Линкольн-центра, передачи опер из Метрополитен-опера, передачи под названием «Великие исполнения», тоже классическая музыка в разнообразных ее проявлениях, и, наконец, «American Masters», замечательная биографическая серия.
Я считаю это преступление перед телевидением, особенно перед следующими поколениями, которые будут лишены вот такого воспитательного инструмента. Особенно обидно, что известно, сколько это стоит. Сколько стоят вот все эти замечательные программы целиком налогоплательщиков? $1 35 центов в год. Экономить на этом – это безумие.
Но вот что хорошо в Америке, заметьте, Саша, это то, что в комментариях к этим вот сокращениям для американского общественного телевидения производители этих программ как раз высказались довольно спокойно, потому что на самом-то деле большинство средств они все равно будут доставать из частных карманов, и как-нибудь они выживут. Другое дело, что им где-то там придется обрезать какие-то углы. А я хочу проиллюстрировать нашу тему о том, какой должна быть музыка, которую поддерживает государство, исполнением симфонии номер 39 Моцарта, оркестром Берлинской филармонии, вот одной из таких установившихся институций, которой Германия продолжает поддерживать до сих пор, дирижирует Карло Мария Джулини, великий итальянский дирижер. Вот такая вот музыка в таком исполнении и заслуживает государственной субсидии. Лейбл Sony.
В эфире культурно-политический Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В свежем апрельском номере журнала «Международная политика», видного американского политического журнала, который издается в Вашингтоне, одним из его редакторов был Сэмюэл Хантингтон, знаменитый идеолог нынешней политической жизни, опубликована крайне примечательная статья, которая имеет прямое отношение ко всем нашим слушателям. Эта статья называется так: «Как Гоголь объясняет постсоветский мир».
Да, еще примечательно. Как Гоголь и Чехов, и Достоевский.
Автор этой статьи – известный журналист, автор книг о Советском Союзе, в частности, о Чечне, Томас Деваль. Он участвовал и во многих передачах «Человек свободы», написал крайне примечательную статью, которая предлагает вместо политических теорий литературные теории, объясняющие постсоветский мир.
Он говорит о том, что вот все эти политические теории, которые в связи с годами правления Путина накопилось огромное количество, ни одна из них не является адекватной. Он говорит о том, что вот 20 лет назад СССР развалился, и как бы одна история рассыпалась на 15, и возникла проблема, как их интерпретировать. И все эти политологические схемы, по мнению Деваля, они оказываются более или менее неадекватными. И он предлагает рассматривать развитие событий и в России, и в других бывших советских республиках через призму произведений классической русской литературы.
Причем он выбирает довольно забавные конкретные примеры. Ну, например, говоря об Украине, которую он назвал «Канадой России», по-моему, довольно интересное замечание, он предлагает рассматривать украинскую политическую жизнь в контексте «Вишневого сада». Все куда-то собираются, но никуда не едут.
Да, и он при этом сравнивает бывшего президента Ющенко с полковником Вершининым из трех систем, который, как известно, все мечтал и мечтал о будущей счастливой жизни, но ничего для достижения этой счастливой жизни так и не собрался сделать.
Я не знаю насчет Украины, но насчет Чехова замечание довольно точное, потому что чеховские пьесы ведь чем примечательны? Тем, что говорят, у них ничего не происходит. Это неправда. Все время что-то происходит, но ничего не меняется. И в этом отношении это замечание довольно точное. С Грузией, по-моему, не так все интересно, потому что он предлагает рассматривать Грузию сквозь призму братьев Карамазовых, говоря, что тема – это патрицид, отцеубийство. Для Грузии якобы Москва была отцом, и надо было поднять руку на отца для того, чтобы освободиться.
Мне кажется, что он там даже больше заостряет внимание на свойства грузинского характера, таких как романтизм, импульсивность. И он говорит о том, что вот как в «Братьях Карамазовых» все персонажи беспрерывно спорят друг с другом, и такие импульсивные персонажи. Он говорит, ну, конечно же, это же грузины, говорит Деваль, специалист по Кавказу, замечу. И дальше он рассуждает о тенденции, которая, по его мнению, наметилась в Грузии, которую он формулирует так. Реформы сначала, демократия потом. И он тоже возводит генезис вот такой политической позиции к «Братьям Карамазовым» Достоевского. Это, согласен с вами, не такой забавный и проницательный
зато
анализ.
С Гоголем, конечно, точно. И когда наш автор говорит, что прообразом всей российской политики является ревизор, с этим довольно трудно спорить.
Да, потому что он говорит о том, что в России все зависит от царя или от его эмиссара, в данном случае ревизора.
Знаете, когда Герцен приехал в Англию, ему все время говорили о том, что русский незаконопослушный народ. И говорит, это у вас от того, что вы всегда путаете царя с законом. Поэтому вы путаете раболепие с законопослушанием. И у Гоголя, по нашей статье, которую мы беседуем, как раз именно эта самая проблема. Важно, что всегда будет ревизор. Он может быть настоящим ревизором или не настоящим, но обязательно придет какой-то другой. И читая Гоголя в контексте современных событий, причем самых современных уже последние волнения, наш автор приходит к такому выводу. Все, чего может научить Гоголь нынешнюю Россию, это только одному, что надо менять не ревизора, а систему.
Да, и при этом он говорит, что когда люди в провинции, предположим, внизу этой вот пирамиды, налаживают отношения с человеком, который на самом верху, или с его представителем, вот, ревизором в данном случае.
Очевидным ревизором.
Да, да. То, как говорится, тогда и порядок. Но если вдруг вот эта иллюзия такой всевластности наверху и легитимности представителя этой верховной власти, опять-таки вот ревизора, эта иллюзия рассыпается, и когда вот обман раскрывается, то все вдруг приходит движение, и все как бы грозит обрушиться. То есть это именно современная ситуация.
Слава, а как вам кажется, вот эта вот игра в такую литературу, как политику, она оправдана?
По-моему, это совершенно прелестная, забавная игра. И я хотел бы спросить у вас, Саша, какой бы вы выбрали сценарий, какой бы вы выбрали роман или, может быть, поэму, которая бы характеризовала бы современное состояние России?
Я, конечно, не верю в то, что ничего не меняется и все повторяется. Я просто думаю, что русская классика – это лучшее, что было в России. Именно поэтому так приятно и легко нам погружаться в эти замечательные литературные глыбы. Но если ответить на ваш вопрос прямо, то, конечно, «Война и мир». Вы помните, когда-то мы давали премию Джеймсу Биллингтону, библиотекарю библиотеки Конгресса, известному слависту, я бы сказал, великому слависту. И, получая эту премию, он сказал, вы знаете, в моей политической жизни, а он много занимался занимался русской политикой, всегда есть одна книга, по которой я сверяюсь с газетой, что происходит в мире, в русском мире в первую очередь. Это «Война и мир». «Война и мир» очень дает любопытный срез общества. Я недавно перечитывал «Ярмарку тщеславия». Эту книгу англичане часто сравнивают с «Войной и миром». Ну, там похожее содержание, личная жизнь, наполеоновская война, что-то вообще. Но в чем разница огромная? В том, что в «Ярмарке тщеславия» все хотят только одного – почета и счастья, денег и покоя. Но в «Войне и мире» никто не хочет денег и покоя. Все хотят только одного – добра и справедливости,
правды,
подвигов и правды. И в этом отношении «Война и мир» – это пророческая книга, потому что как бы ни была заморожена страна, все равно появляются декабристы. А ведь, собственно говоря, декабристам Толстой и вел. И вот прошло столько лет, и опять появились декабристы. Слава, а в музыке кого можно привлечь в качестве пророка?
Вы знаете, на всех абсолютно поворотах российской истории таким пророческим композитором являлся и является Мадис Мусоргский. С его двумя непревзойденными операми «Борис Годунов» и «Хованщина» эти оперы всегда можно ставить как актуальный комментарий. Всегда то, что происходит сегодня, будет соответствовать размышлениям Мусоргского, и всегда в этой музыке будут находиться новые и новые грани, которые будут каким-то образом соответствовать сегодняшней ситуации и проливать свет на современную историческую ситуацию. И я хочу завершить поэтому наш разговор вступлением к опере «Хованщина», «Рассвет на Москва-реке». И там вот интересно, как на такой величавой теме, которая как бы символизирует Россию, как ее начинают сопровождать зловещие удары колокола, которые предсказывают возможное и фактическое наступление трагедии. Вступление к «Хованщине» Валерий Гергиев дирижирует оркестром Венской филармонии, лейбл «Philips».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Америке».
Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что этот цикл проводится в ознаменование 150-летнего юбилея Санкт-Петербургской консерватории, который празднуется в этом году очень пышно, проходит в консерватории множество концертов, конференции, доклады. Это большое событие.
В том числе и в Америке.
Да, потому что консерватория это сыграла очень существенную роль ее воспитанники в становлении американской музыкальной культуры. И, может быть, из всех людей, которых мы с вами до сих пор обсуждали, хотя влияние они оказывали огромное, и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Стравинский, огромнейшее влияние на исполнительскую культуру оказал скрипач по имени Леопольд Ауэр. Он родился в еврейской семье в Венгрии, но молодым человеком переехал в Россию и там проработал больше 50 лет, исполняя самые разнообразные функции, но главным образом он все эти годы был профессором Петербургской консерватории. И в этом качестве он воспитал какой-то невероятнейший букет, в который входили самые знаменитые, самые признанные скрипачи 20 века. Яша Хейфец, Натан Мильштейн, Миша Эльман, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист. И что чрезвычайно важно именно вот для нашей темы Петербургской консерватории в Америке, большинство из тех музыкантов, которых я перечислил, практически все, кроме Мирона Полякина, который так и остался в Советском Союзе и там скоропостижно умер, и Хейфец, и Мильштейн, и Эльман, и Цимбалист так или иначе оказались в Америке и здесь стали лидирующими профессионалами, оказав грандиозное влияние на развитие скрипичного искусства в Америке. Я, когда готовился к этой передаче, вдруг понял, что я ведь по образованию скрипач учился в Петербургской консерватории. Так вот, я являюсь правнукам Ауэра по скрипичной линии.
Ну и чем же этот скрипичный ген, который
да.
вы передали?
Значит, когда я входил вот в этот класс номер 25 на третьем этаже, ауровский класс он так и назывался, там висел и продолжает висеть большой портрет Ауэра со скрипкой в руках, я знал, что я как бы непосредственно получаю от Ауэра как бы идущую линию воспитания скрипача. Ауэр создал так называемую постановку русской школы. Это был в свое время революционный шаг. То есть это уже технология как бы, но чрезвычайно важная технология. Правый локоть высоко поднят, а трость смычка, который держит тоже правая рука, глубоко схвачена, и смычком управляет указательный палец. Это все нужно было придумать, разработать и ввести в жизнь, и это радикально изменило характер звукоизвлечения. И вот посмотрите, так играет Хейфец. И вот именно эта постановка ауэровская позволяет невероятно гибким образом управлять тем звуком, который вы извлекаете. Но вот, например, ауэровский метод, техническое совершенство. Казалось бы, ну, это не хохма. Люди должны играть технически высокопрофессионально. Нет. Ауэр учился у Яахима. Это была немецкая школа, которая совсем не обращала внимания на то, что все должно быть вот так. Не фальшивить, точно выигрывать пассажи и так далее, и так далее. Главное считалось передать дух музыки. А как это делается, неважно. Ауэр привнес вот эти требования высочайшего профессионализма, которые тоже сохранились у ауэровской школы до нашего дня. То есть вот меня вбивали, что все должно быть выучено до конца, и иначе выходить на сцену нельзя.
Соломон, а когда учитель учит не инструменту, а духу музыки, или это происходит само собой?
Я как раз против того, что когда учитель требует от тебя проникновения в дух, но не показывает, как этого достичь конкретно. Я с таким тоже сталкивался, и это всегда кончается катастрофой. Ученики у таких педагогов выходят инвалидами. И они обо всем должны как бы догадываться и интуитивно проникать в суть музыки. Учитель должен научить, как это все делать. А что в это вложить, это уже в значительной степени дело самого ученика. Учитель дает основные принципы, вот как у Ауэра. Техническое совершенство, культивированный звук, общее благородство и осанки, и исполнение. Заметьте, кто сейчас так играет. Так играет сейчас Владимир Спиваков, который тоже является прямым наследником Ауэра. Он даже на одно звено ближе, потому что его непосредственная учительница прямо училась у Ауэра. Его можно считать внуком даже в этом смысле ауэровским. Так что традиция ауэровской школы сохраняется до нашего дня и в России, и, что еще более для нас в данном случае важно, в Америке, куда сам Ауэр перебрался в 1918 году, поселился в Нью-Йорке, пользовался грандиозным успехом. Его заваливали так уговорами, чтобы он занимался частным образом с учениками. Он взял 7 или 8 учеников, ему больше не нужно было. И в Карнеги-Холл в 1925 году устроили грандиозный вечер в честь 80-летнего юбилея Ауэра, на котором он сам играл, сам выступал. Тогда, в 1925 году, за вход на этот концерт брали $20. Столько же, сколько сейчас. Представляете, какие это были деньги в 25-м году? И люди платили эти деньги, все билеты были распроданы. Концерт принес $20,000 чистого дохода, потому что в этом концерте принимали участие не больше, не меньше, как Хейфец и цимбалист, скрипачи, легендарные. А пианистов представляли два величайших пианиста 20 века, Иосиф Гофман и сам Рахманинов.
Причем... Да. На таком концерте. Да, вот, да.
Причем Ауэру, который там выступал тоже на этом концерте, Рахманинов аккомпанировал, а когда Ауэр выступал в дуэте цимбалистов, то Рахманинов, знаете, что делал? Ноты переворачивал до эстрады. За это одно зрелище Рахманинова, переворачивающего ноты пианиста, можно было заплатить $20. Ауэр скончался в 1930 году. В Германии вышел на балкон, простудился и буквально через несколько дней, как говорится, тихо, спокойно умер. Говорят, что Бог таким образом вознаграждает праведников. Он оставил грандиозную школу, которая и в России, и в Америке процветает до сих пор. И я хочу показать, как играет один из представителей этой школы, великий скрипач Натан Миронович Минштейн, которого мне счастье привалило знать лично и выпустить с ним книгу его воспоминаний. Он исполнит мазурку Винявского. На фортепиано его сопровождает Леон Поммерс, фирма EMI.